как Сенька читал чужие письма. В кабинете у Раса Петровича имелось большое зеркало. То есть сначала-то там никакого зеркала не было. Это инженер распорядился пристроить на письменном столе трюмо, перед которым расставил всякие баночки, скляночки, коробочки. Не дать не взять парикмахерский салон. Кстати сказать, там еще и парики были. Самые различные волосатости и окраски. Когда Скорик спросил, мол, «Это вам зачем?», господин Неймлис ответил загадочно. «У нас, — говорит, — начинается сезон маскарадов». Скорик подумал, шутит. Однако ему же первому и выпало в ряженого сыграть. Наутро после дедукции и проекции Ираст Петрович усадил Сеньку перед зеркалом и давай над сиротой измываться. Сначала голову какой-то дрянью намазал, отчего пропала вся куафюра, за которую 3 рубля оплачено. Волосья от нехорошей мази из приятно золотистых стали спутанными, липкими, сосудистыми и мышиного цвета. Маса, наблюдавший за измывательством, довольно подцокал, говорит, «Воськи надо». «Без тебя зазнаю», — ответил сосредоточенный инженер, залез щепотью в некую коробочку и втер Сеньке в затылок какие-то не то зернышки, не то катышки. «Чего это?» «Сушеные вши. Нищему без этой фауны никак. Не беспокойся, потом промоем керосином».
«Скорика!» Челюсть отвисла.
Коварный господин Неймлис этим воспользовался и покрасил золотую фиксу в гнилой цвет, а потом засунул в разинутый рот какую-то дулю в марли, пристроил между десной и щекой. От этого всю рожу, то есть лицо, у Сеньки перекосило на бок. А Ираст Петрович уже натирал страдальцу лоб, нос и шею маслом, от которого кожа стала землистая, пористая.
«Уси!»
— подсказал Сансей. «Не слишком будет?» — усомнился инженер, однако пошуровал палочкой у Сеньки в ушах.
«Щекотно!»
«Пожалуй, с гноящимися ушами и в самом деле лучше», — задумчиво сказал Ираст Петрович. «Перейдем к гардеробу». Достал из шкафа такое рванье, какого Сенька, отродясь, не нашивал, даже в худшие времена проживания у дядьки Зота Ларионовича. Посмотрел Скорик на себя в тройное зеркало, повертелся и так, и эдак. Ничего не скажешь. Нищий вышел на славу. И главное, кто из знакомых увидит, ни почем не узнает. Тревожило только одно. «У них, у нищих, все места промеж собой расписаны», — стал он объяснять Ирасту Петровичу. «Надо с ихним старшиной договариваться. Коли просто так на паперить заявиться, прогонят, да еще накостыляют».
«Будут гнать. Пожуй вот это», — инженер дал ему гладкий шарик. «Это обычное детское мыло с клубничным вкусом. Фокус простой, но эффективный. У одного знаменитого ахермахера позаимствовал. Только как пена изо рта пойдет, не забывай закатывать глаза». Поначалу Скорик все же опасался. Пришел к Николе чудотворцу, что на подкопае, сел на паперти с самого краешку, глаза на всякий случай сразу под самый лоб укатил. Бабка Кликуша и дед без нос, что промышляли по соседству, заворчали. «Валей, мол, отсель, знать тебя не знаем, и так подают плохо. Вот придет будущник, он тебе уже пропишет, и еще всякое». Когда же явился будущник, и нищие стали ему на новенького ябничать, Сенька погнал из губ пену, затряс плечами, да еще захныкал тоненько. Будущник посмотрел и говорит, «Вы что, стервы, не видите, он за правду припадочный? Не трожьте его, пускай кормится, не буду за него с вас мзду брать». Вот он какой будущник, справедливый, потому и прожил на хитровке 20 лет. Нищие от Скорика и отстали. Он малость отмяк, глаза из-под лба обратно скатил, начал по сторонам зыркать. Подавали и правда немного, все больше копейки и грошки. Раз мимо Михейка Филин прошел, Сенька от скуки, а еще, чтобы проверить, хорош ли маскарад, ухватил его за полу, заныл. «Дай, дай денежку, богом!» Филин денежки не дал, еще и обругал матерно, но узнать не узнал. Тут Скорик совсем успокоился. Когда зазвонили к обедне, и бабы потянулись в церковь, из-за угла под колокольного вышла смерть. Одета была невинно, в белом платке, сером платье, но все равно в переулке будто солнце из-за туч выглянуло. Оглядела попрошаек, на Сеньке взглядом не задержалась. Вошла в двери. Забеспокоился он. Не перестарался ли Ирас Петрович? Как смерть поймет, кому записку передавать? И когда молельщики после службы стали выходить, Сенька нарочно загнусавил с заиканием, чтоб смерть сообразила, на кого намек.
«Люди да добрые, не сердитесь на сироту Богова, что побираюся, поможите кто чем могет, а сам я не из этих местов знать тут, а никого не зазнаю. Дайте хлебца кусочек, да денег чуточек».
Она пригляделась к Сеньке, прыснула, значит, догадалась. Каждому из нищих дала в руку по монетке, и Скорику тоже пятачок сунула, а с ним свернутую в квадратик бумажку. Пошла себе, прикрывая рот концами платка. Вот как Сенькин вид ее распотешил. Ну, а он едва с хитровки уковылял, сразу сел у афишной тумбы на корточке, развернул листок, стал читать. Почерк у смерти был ровный, для чтения легкий, хоть буковки совсем махонькие. «Здравствуйте, Ираст Петрович. Что вы велели, я все исполнила». Лепесток, как обещала, на грудь повесила, и он сразу приметил.
«Что за лепесток?» — почесал затылок Сенька. «И кто это он?» «Ладно, может, после прояснится».
Скривился весь. Говорит, чудная ты, дрянь какую-то повесила, а мое даренное не носишь. Стал допытываться, не подарил ли кто. Я, как условленно, говорю, Сенька Скорик. Он в крик. «Пащенок, — говорит, — доберусь, раздеру в клочья».
«Так это ж она про князя!»
Мятый листок так и заходил у Сеньки в руках. «Что она делает-то? Зачем? Наговаривает? Совсем погубить хочет?
Не знаю никакого лепестка. Не то, что не дарил, в глаза не видывал».
Дальше глазами по строчкам быстрее побежал. Тяжко с ним. По все время нетрезвый, хмурый и грозится. Ревнует меня очень. Хорошо хоть только к Скорику.
«Да уж, куда лучше».
— жалобно скривился Сенька. — А узнал бы про прочих, то-то крови бы полилось. Я к нему заходила и так, и эдак. Отпирается. Говорит, ведать не ведаю, кто такую беспардонщину творит. Самому узнать желательно. Вызнаю, тебе скажу, коли интересуешься. А правду ли говорит или врет, не скажу, потому что он теперь стал не такой, как прежде. Будто не человек, а хищный зверь. Клыки по все время ощерены. А еще хочу вам сказать про наш прошлый разговор, что за безнравие вы меня, Ираст Петрович, не корите. Что у человека на роду написано, в том он не волен, а волен только это свыше написанное повернуть на злое или на доброе. И не говорите со мной так больше, и про это не пишите, потому что незачем. Смерть.
Про что про это не писать или не говорить? Не иначе про ее непотребное распутство с селезнем и прочими гадами.
Сложил Сенька записку обратно, как было, квадратиком, понес Ираст Петровичу. Очень хотелось порасспросить хитроумного господина Неймлиса, зачем это он удумал князя против сироты еще больше растравлять, для какой такой надобности, и что за лепесток такой, якобы им, Сенькой смерти, даренный.
Однако спросить, только себя выдать, что в письмо нос совал.
Все равно открылось. Инженер только глянул на бумажку и сразу укоризненно покачал головой. «Нехорошо, Сеня. Зачем прочел? Разве к тебе писано?»
«Ничего я не читал», — попробовал упираться Скорик. «Больно надо».
«Ну как же», — Ираст Петрович провел пальцем по сгибам, — «развернуто и снова свернуто. А это что присохло? Не как вошь. Вряд ли это собственность мадемуазель смерти».
«Такого разве что утаишь?»
На завтра Скорик тоже получил от господина Неймлиса письмо, но не просто листочком, в конверте. «Раз ты такой любопытный, — объявил инженер, — я свое послание заклеиваю. Языком отлизать не пытайся. Это патентованный американский клей, схватывает насмерть». Долго мазал крошечный конвертик кисточкой, потом жал сверху пресс-папье. Сенька только диву давался. Вот уж воистину, на всякого мудреца. Едва выйдя за порог, конвертик разорвал и выкинул. Такие десятикопеечные для амурных записок в каждой канцелярской лавке продаются. Купить новый, переложить туда письмо, да и заклеить безо всякого хитрого клея. Вот и вся недолга. Кому, куда, на конверте ведь все равно не написано.
Читать или не читать? О том Скорик и не думал. Конечно, прочесть. Как-никак его, Сенькина, судьба решается.
Записка была на папиросной бумаге, а почерк у Эраста Петровича оказался красивым, с изящными завитушками. «Здравствуйте, милая С. Позвольте называть вас так, терпеть не могу ваше прозвище, а настоящее имя вы назвать не хотите. Простите, но я не могу поверить, что вы его забыли. Впрочем, как вам будет угодно. Перехожу к делу. С первым понятно. Теперь проделайте то же со вторым, только подводите его к нужной теме неявно. Насколько я могу судить, этот субъект помудреннее князя. Достаточно, чтобы он просто увидел известный предмет. А вот если сам спросит, тогда скажите, как условлено про СС.
Что за СС такой? Сенька потер перепачканный копотью лоб, отчего из волос просыпалась пара сушеных вшей.
Ай, это же Сенька Скорик, вот это кто! Что же это у них интригантов? Про него условлено.
Простите, что возвращаюсь к неприятной для вас теме, но мне мучительна мысль о том, что вы подвергаете себя осквернению и мукам.
Да-да, я уверен, что для вас это страшная мука во имя недоступных моему пониманию и наверняка ложных идей. Зачем вы казните себя так жестоко, топите свое тело в грязи? Оно ни в чем перед вами не виновато. Вам не за что его ненавидеть. Тело человека — это храм, а храм нужно содержать в чистоте. Кто-то скажет на это: подумаешь, храм. Дом как дом, камень да строительный раствор, лишь бы душу не запачкать. А что тело? Бог ведь не в плоти, а в душе живет. Но в оскверненном, грязном храме никогда не свершится божественное таинство. И про то, что у человека все на роду написано, вы заблуждаетесь. Жизнь — это не книга, по которой возможно двигаться лишь вдоль написанных кем-то за вас строчек. Жизнь — равнина, на которой бесчисленное множество дорог, на каждом шагу новая развилка, и человек всегда волен выбрать, вправо ему повернуть или влево, а потом будет новая развилка и новый выбор. Всяк идет по этой равнине, сам определяя свой путь и направление, кто на закат, ко тьме, кто на восход, к источнику света. И никогда, даже в самую последнюю минуту жизни, не поздно взять и повернуть совсем не в ту сторону, к которой двигался на протяжении долгих лет. Такие повороты случаются не столь уж редко. Человек шел всю жизнь к ночной тьме, а напоследок вдруг взял и обернул лицо к восходу, отчего и его лицо, и вся равнина осветились другим утренним сиянием. Бывает, конечно, и наоборот. Я плохо, путанно объясняю, но мне почему-то кажется, что вы меня поймете. Э.Н. В общем, интересного в записке было немного. Охота только человека гадкими мазями тереть и гонять через весь город заради философских балаболок. Потратил гривенник на новый конверт, да и поспешил к Николе-чудотворцу. Смерть нынче была не в белом платке, а в бордовом, и от этого лицо у нее будто переливалось сполохами пожара. Проходя в церковь, опалило таким взглядом, что Сенька заерзал на коленках. Вспомнилось... Прости, Господи, не к месту и не ко времени, как она его целовала, как обнимала. И когда обратно выходила, глаза у нее были все те же, шальные. Наклонилась милостыню сунуть и письмецо забрать, шепнула: «Здравствуй, любовничек, ответ завтра». Шел обратно на Спасскую, пошатывала: «Любовничек». Только завтра ответа от смерти не было. Она вовсе не пришла. Скорик чуть не дотем на коленке протирал, на 2 рубля подаяний наклянчил, и все впустую. Будущник и тот в 10-й или, может, в 15-й раз, обходя участок, сказал: «Что-то ты нынче жаден, убогий. Клянчить клянчи, да меру знай. Только тогда и ушел. В четвертый день, выпавший на воскресенье, Эраст Петрович погнал его снова. Что ответа на прошлое письмо не было, инженера не удивило, но, похоже, опечалило. Отправляя Скорика на подкопа, инженер сказал, если сегодня не явится, придется отказаться от переписки, придумать что-нибудь другое. Но она пришла. Правда, на Скорика даже не глянула. А Даряя смотрела в сторону, и глаза были сердиты. Сенька увидел на шее у нее серебряную чешуйку на цепочке, точно такую, какие в кладе были. Раньше у смерти такого украшения не было. В руке у Сеньки на сей раз осталась не бумажка, а свернутый шелковый платочек. Отошел в тихое место, развернул. Внутри обнаружился и листок. Осторожненько, следя, чтоб из волос ничего не просыпалось и чтоб бумажные сгибы куда ни надо не перегнулись, Сенька стал читать.
«Здравствуйте, Эраст Петрович. Ничего у него не выведывало и не выспрашивало. Обнову мою он приметил, зыркнул своими пустыми зенками, но спросить ничего не спросил. Стих пробормотал, будто для себя, привычка у него такая. Я слово в слово запомнила. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит нам путь далек. Какой тут смысл, не знаю. Может, вы поймете?
Ушкин это! Александр Сергеевич, понимать нечего! — снисходительно подумал Скорик, как раз накануне прочитавший сказку о царе Салтане. И про кого речь, тоже стало ясно. Про очка. Это он обожает стихами говорить.
А про тело писать мне больше не смейте, иначе переписки наши конец. И так хотел разорвать. Вчера не пошла, очень на вас сердилась. Но сегодня, когда он ушел, было мне видение. Будто лежу я посреди равнины, про какую вы писали, и не могу встать. Долго лежу, ни день и ни два. И будто сквозь меня трава растет и цветы всякие. Я их внутри себя чувствую, и неплохо это, а наоборот, очень хорошо, как они через меня к солнцу пробиваются. И будто бы уже это не я лежу на равнине, а я... Самое это равнина и есть. Я после своего видения, как смогла, на платке вышла. Примите в подарок. Смерть. Платок, на который Скорик сначала толком не взглянул, в самом деле с вышивкой оказался. Наверху солнце, а внизу девушка лежит нагишом. Из нее травы, цветы всякие произрастают. Очень Сеньке это небывальщина, а, культурно говоря, аллегория. Не понравилось. Эраст Петрович, в отличие от Сеньки, сначала платок рассмотрел и только потом развернул письмо. Посмотрел и говорит. «Ох, Сеня, Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал». Скорик глазами похлопал, чтоб слезы навернулись. «Зачем обижаете грех вам? Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль, верой и правдой». Инженер на него только рукой махнул. «Иди, мол, не мешай, черт с тобой». А обратное послание от Эраста Петровича к смерти было вот какое. «Милая С., умоляю вас, не нюхайте вы больше эту гадость. Я попробовал наркотик один-единственный раз, и это едва не стоило мне жизни. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Но дело даже не в опасности, которую таит в себе дурманное зелье. Оно нужно лишь тем людям, которые не понимают, действительно ли они живут на свете или понарошку. А вы, настоящая, живая, вам наркотик ни к чему. Простите, что снова пускаюсь в проповеди. Это совсем не моя манера, но таким уж странным образом вы на меня воздействуете. Остальным двоим, если обратят внимание на предмет, говорите не про СС, и на том спасибочки, подумал Сенька, а про некоего нового ухажера, заику с седыми висками. Так нужно для дела. Ваш Э.Н. Смерть на сей раз пришла не сердитая, как вчера, а веселая. Наклонясь и беря письмо, сунула Сеньке вместо пятака большой гладкий кругляш, шепнула «Посластись». Посмотрел, а это шоколадная медалька. Что она его, за мальца, что ли, держит? В последний день Скорикова нищенства, по счету шестой, смерть, проходя мимо, обронила носовой платок. Нагнувшись поднять, еле слышно прошептала: «Следят за мной на углу». И прошла себе в церковь. А на земле подле Сеньки осталась лежать записка. Он подполз, коленкой ее придавил и покосился на угол, куда смерть указала. Сердце так и затрепыхалось. Там, где поворот с под колокольного, опершись об водосток, стоял Проха, лузгал семечки. Глазами так и впился в церковную дверь. На нищих, слава богу, не пялился.
«Ах ты! Вот оно что!»
И пошла у Сеньки в голове такая дедукция, что только поспевай. В тот самый день, когда к ювелиру прутья серебряные нес, прямо на Моросейке кого встретил? Проху. Это раз. Потом на трубе, вблизи номеров, кто отерся, когда городовой-то на помощь прибежал? Опять Проха. Это два. Кто про Сенькину дружбу с Ташкой знал? Сызнова, Проха. Это три. И за смертью шпионничает тоже Проха. Это четыре. Так это выходит он, слизень поганый, во всем виноватый. Он и ювелира погубил, и Ташку. Не сам, конечно, шестерит на кого-то, скорее всего, на того же князя. Чего делать-то, а? Какая из этой дедукции должна проистечь проекция? А очень простая. Проха за смертью следит, а мы за ним присмотрим. Кому он докладать-то пойдет, реляцию делать? Вот и поглядим. Покажем господину Неймлису, что Сенька вскоре годен не только на посылках быть. Смерть, когда из церкви вышла, нарочно отвернулась, даже милостыни сегодня не подавала. Проплыла мимо лебедью, но Сеньку полой платья задела. Надо думать не случайно. Не зевай, мол, гляди в оба. Он досчитал до двадцати и поковылял следом, припадая на обе ноги сразу. Проха шел чуть впереди, назад не оборачивался, видно, не думал, что из-за ним могут доглядывать. Так и прибыли на Яузский бульвар, на манер журавлиного клина. Впереди и посередке смерть, потом по левой стороне и по отстав Проха, а еще шагах в пятнадцати и справа Скорик. Перед дверью дома Проха замешкался, стал в затылке чесать. Похоже, не знал, чего ему дальше делать, тут торчать или уходить. Сенька за углом примостился, ждал. Вот Проха тряхнул башкой, ну, головой, сунул руки в карманы, развернулся на каблуке и споро пошел обратно. «Князю докладывать», — сообразил Скорик. «Или, может, не князю, а другому кому?» Когда Проха мимо протопал, Сенька повернулся спиной, руки к мотне пристроил, вроде как нужное дело справляет, а потом двинул за прежним дружком. Тот наподдал сапогом яблочный огрызок, заливисто свистнул на стаю голубей, что клевали навоз. Они всполошились, заполоскали крыльями, да и свернул во двор, откуда удобно на Хитровскую площадь просквозить. Сенька за ним. Едва вышел из первой подворотни в сырой темный двор, сзади хвать за плечо, рванулись силы, развернули. Проха учуял слежку остромордой. «Ты чё?» — шипит. «Ко мне прилип, рвай! Чё надо?» Так тряхнул за ворот, что у Сеньки голова мотнулась, и из-под щеки вылетела дуля, от которой личность смотрелась с косорылиной. Пришлось эту маскарадную хитрость вовсе выплюнуть. «Ты!» — ахнул Проха, и ноздри у него жадно раздулись. «Скорик, ты-то мне и нужен!» И второй рукой тоже за ворот цап. «Не вырвешься?» Хватка у Прохи была крепкая. Сенька знал, по части силы и ловкости тягаться с ним нечего. Самый лихой пацан на всей Хитровке. Полезешь махаться, накостыляет. Побежишь — догонит. «А ну, шагай за мной!» — ухмыльнулся Проха. «Так пойдешь? Или для почину юшку пустить?» «Куда идти-то?» — спросил Сенька, так пока и не опомнившись от фиаски замечательно придуманной проекции. «Ты чего вцепился? Пусти!» Проха легнул его носком сапога по щиколотке. Больно. — Пошли, пошли. Один хороший человек побалакать с тобой желает. Если по-настоящему, по-хитровски драться, на кулаках или хоть ремнями, Проха бы в два счета его забил. Но зря, что ли, Сенька японской мордобойной премудрости обучался. Когда Масса-сансей понял, что настоящего бойца из Скорика не выйдет, очень уж ленив и боли боится, то сказал: «Не стану, Сенька-кун, тебя мужскому бою учить, научу женскому. Вот один такой урок. Как бабе себя соблюсти, если охальник ее за шиворот ухватил и сейчас бесчестить станет?» Скорик сейчас и припомнил.
«Порусти этого!» — сказал сенсей. «Только пареная репка!»
Ребром левой ладони снизу полагалось бить соромняка по самому кончику носа, а как голову запрокинет, костяшками правой кисти в адамово яблоко. Сенька, наверное, раз тысячу эдак по воздуху молотил. Раз-два, левый-правый, по носу в кадык, по носу в кадык, раз-два, раз-два. Вот и сейчас это самое раз-два исполнил. Полсекундочки всего и понадобилось. Как пишут в книгах, результат превзошел все ожидания. От удара по носу, не сильного, почти скользящего, Прохина голова мотнулась назад, а из дырок брызнула кровью. Когда же Сенька сделал два, аккурат по подставленному горлу, Проха захрипел и повалился. Сел на землю, одной рукой за горло держится, другой нос зажимает, рот разинул, глаза закатились. А кровище-то, кровище! Скорик прямо напугался, не до смерти ли убил. Сел на корточки. «Эй, Проха, ты чё, помираешь, что ли?» Потряс немножко. Тот хрипит.
«Не бей, не бей больше!
Хочет вдохнуть, а никак!» Пока не опомнился, Сенька на него по всей форме насел. «Говори, гад, на кого шестеришь! Не то вдарю по ушам, зеньки повылезут! Ну, на князя, да?» И замахнулся обеими руками. Был еще и такой прием из несложных: нехорошему человеку разом понижу обоих ушей врезать.
«Нет, не на князя!»
Проха потрогал мокрый от крови нос.
«Сломал! Костяшку сломал!»
«А на кого? Да говори ты!» И кулаком ему прямо в середку лба. Такого приема сенсей не показывал, само собой получилось. Прохи-то поди, ничего, а Сень к себе все пальцы поотшиб, однако подействовало.
«Нет, там другой человек пострашнее князя будет!»
Всхлипнул Проха, заслоняясь руками.
«Пострашнее князя!»
— дрогнул голосом Скорик. «Кто такой?»
«Не знаю. Бородище у него черное до пупа. Глаз тоже черный, блестящий. Боюсь я его».
«Да кто он? Откуда?» — не на шутку забоялся Скорик. «Бородище до пупа, черный глаз. Ужасы какие!» Проха зажал пальцами нос, чтоб перестал течь. Загнусавил.
«Кто откуда, не ведаю. А хочешь посмотреть, покажу. Встреча у меня с ним скоро. В Ерохинском подвале».
Опять Ерохинский подвал. Ну, проклятое место. И Синюхиных там порезали, самого Сеньку чуть жизни не лишили. «Зачем встреча-то?» — спросил Скорик, еще не решив, как быть. «Доносить будешь, как за смертью следил?»
«Буду».
«А на что она твоему бородатому?» Проха пожал плечами, пошмыгал носом. Кровь уже не лила.
«Мое дело маленькое.
Ну что, вести или как?» «Веди», — решился Сенька. «И смотри у меня. Если что, голыми руками насмерть убью. Меня этому один колдун обучил».
«О, аж надоучил. Ты теперь кого хочешь отбенделить можешь», — заискивающе оскалился Проха. «Я ничего. Я, Сень, как велишь. Жить мне пока не надоело».
Дошли до татарского кабака, где вход в Ероху. Скорик пару раз пленника в бок пихнул для пущей остраски. Еще погрозился. «Гляди, мол, у меня, только попробую драть». По правде сказать, сам побаивался. Ну, как развернется да врежет кулаком под вздох. Но, кажется, опасался зря. От японской науки Проха пришел в полное смирение.
«Сейчас, сейчас», — приговаривал Проха. «Сам увидишь, какой это человек. Я что, я ведь от страху одного. А ослабонишь меня от этого душегуба, я тебе, Скорик, только спасибо скажу».
В подвале повернули раз, другое. Отсюда уже было рукой подать до залы, где вход в сокровищницу, и до коридора, где Сеньку чуть жизни не лишили, тоже близехонько. Вспомнил Скорик, как ему мощное лапище в волосы драла и шею ломала. Задрожал весь, остановился. От первоначального куражу, с которым решил сам все дело распутать, мало что осталось. «Извиняйте, Ираст Петрович и Масса-сенсей, а выше своей силы возможностей не перепрыгнешь. Не пойду я дальше. Ты сам с ним, а после мне обскажешь».
«Да ладно», — дернул его за рукав Проха. «Близко уже, там закуток есть, спрячься».
«Но, Сенька, ни в какую. Без меня иди». Хотел назад податься, а Проха крепко держит, не выпускает. Потом вдруг как обхватит за плечи, как зарет.
«Вот он, Скорик! Споймал я его! Сюда, бежите!»
Цепкий гад! И не врежешь ему, и не вывернешься. А из темноты, приближаясь, загрохотали шаги, тяжелые, быстрые. Сансей учил, если лихой человек обхватил за плечи, проще всего, не мудрствуя, двинуть его коленкой по причинному месту, а если он стоит так, что коленкой не размахнешься или не дотянешься, тогда откинься сколько можно назад и бей его лбом по носу. Вдарил, что было силы, раз, еще раз, будто баран в стенку. Проха заорал, нос ты и без того сломанный, закрыл харю физиономию руками. Сенька рванул с места. Еле поспел, его уж сзади схватили за шиворот. Ветхая ткань затрещала, гнилые нитки лопнули, и Скорик, оставив в руке у Прохиного знакомца кусок рубища, понесся вперед, в темноту. Сначала-то стреканул безо всякого рассуждения, только бы оторваться. И только, когда топот сапожищ малость поотстал, вдруг стукнуло. «А куда бежать-то? Впереди!» Та самая зала с кирпичными колоннами, а за ней-то тупик. Оба выхода на улицу отрезаны, и главный, и к татарскому кабаку. Сейчас догонят, зажмут в угол, и конец. Одна только надежда и оставалась. В зале Сенька бросился к заветному месту, наскоро ломая ногти, выдрал из лаза два нижних камня, вполз на брюхе в брешь и замер. Рот разинул широко-широко, чтобы вдыхать потише. Под низкими сводами заметалось эхо. В подвал вбежали двое. Один тяжелый и громкий, второй много легче.
— Дальше ему деться некуда!
— послышался задыхающийся Прохин голос.
— Тут он, гнида! Я по правой стеночке пойду, а вы по левой. Сейчас ищем в лучшем виде.
Скорик оперся на локти, чтобы подальше отползти. Но от первого же движения под брюхом зашуршала кирпичная крошка.
«Нельзя!
И себя погубишь, и клад выдашь. Лежать нужно было тихо, да Бога молить, чтоб дыру возле пола не приметили. Если у них с собой лампа, тогда все, пиши пропало». Но судя по тому, как часто чиркало сухим о сухое, кроме спичек другого света у Сенькиных гонителей не было. Вот шаги ближе, ближе, совсем близко. Проха. Его поступь. Вдруг грохот, матерный лай, чуть не прямо над лежащим Скориком.
— Ай, ничто! Это я об камень ногу зашиб, из стенки вывалился. Вот сейчас, сейчас Проха нагнется и увидит дыру, а из нее две подметки торчат.
Сенька изготовился на четвереньки подняться, а потом дунуть по лазу вперед. Далеко не убежишь. Однако все отсрочка. Пронесло. Не заметил Проха тайника. Темнота выручила. А может, Господь Бог Сеньку пожалел? Хрен с тобой, подумал. Поживи пока. Еще успею тебя к себе прибрать. Из дальнего конца залы донесся Прохин голос.
— Видно, в коридоре к стене прижался, а мы мимо пробежали, не приметили. Он ловкий, Скорик. Ничто, я его так на так выищу, вынесу мле...
Не договорил Проха, поперхнулся. Но и тот, кому он речь держал, тоже ничего не сказал. Прогрохотали удаляющиеся шаги. Стало тихо. Сенька с перепугу еще полежал какое-то время, не шевелясь. Думал, не уползти ли подальше в лаз. Можно и в заветный подвал наведаться, прутик другой прихватить. Однако не стал. Во-первых, никакого огня с собой не было. Чем там в подвале светить? А во-вторых, вдруг заволновался. Стоит ли тут дальше отсиживаться? Не унести ли ноги по добру, по здорову? Ну, как они за фонарями пошли, в раз проход углядят. Так и пропадешь здесь через собственную дурость. Пятясь порачьи, вылез. Прислушался. Вроде тишина. Тогда встал на ноги, опорки снял и бесшумно на цыпочках двинулся к коридору. То и дело останавливался и уши торчком. Не донесется ли из-за какой колонны шорох либо дыхание? Внезапно под ногой хрустнуло. Сенька испуганно присел. Что такое? Пошарил. Коробок спичек. Эти, что ли, обронили или кто другой? Неважно, пригодятся. Сделал еще пару шагов. Вдруг видит. Справа вроде как кучка какая. Не то тряпье навалено, не то лежит кто-то. Чиркнул спичкой, наклонился. Увидал. Проха. На спине лежит, мордой кверху. Однако пригляделся получше. Охнул. Мордой-то Проха был кверху, но только лежал не на спине, а на брюхе. У живого человека шея таким манером шиворот на выворот перекрутиться никак не могла. Знать, это его, Прохины спички-то, с разбегу додумалась прежняя мысль, и только потом уже Сенька, как положено, закрестился и попятился. Еще и спичка, сволочь, пальцы обожгла. Вот он, отчего поперхнулся Прохота. Это ему в один миг башку отвернули в самом, что ни на есть, прямом значении. А Проха от такого с собой обращения взял и помер. И черт бы с ним, не больно жалко. Но что же это за чудовище, которое этакое с людьми выделывает? А потом Скорику пришло на ум еще вот что. Без Прохи найти этого душегуба стало никак невозможно. Борода до пупа, конечно, примета знатная, но только ведь набрехал, поди, Проха, царствие ему, подлюки небесное, как пить дать набрехал. Из всей дедукции и проекции вышло одно разбитое корыто, как у жадной старухи, прочел Сенька ту сказку, не понравилось, про царя Никит лучше. Нет бы Проху на заметку взять, да и Расту Петровичу все рассказать. Захотел отличиться. Вот и отличился. Верную ниточку собственными руками порвал. От расстройства чуть не забыл Смертино письмо прочесть. Спохватился уж на самой Спаской. Здравствуйте, Ираст Петрович. Вчера вечером был пристав. Про серебряную денежку спросил сам. Я говорю, подарок. Он говорит, новый соперник. Не потерплю, кто таков. Я, как вы велели, отвечаю, что богатый человек, серебра полны карманы. С собой красавец, хоть не молодой, с сединой на висках. Еще, говорю, заикается немножко. Пристав про серебро сразу позабыл. И дальше только про вас расспрашивал. Глаза, спрашивает, голубые? Говорю, да. А роста вот такого? Говорю, да. А на виске вот тут малый шрам есть? Отвечаю, вроде есть. Что тут с ним началось, аж затрясся весь? Где живет? Да то, да сё. Я обещал разузнать и ему все рассказать. А к упырю я сама пошла. Не хотела его паука у себя принимать. Этот-то больше про серебро любопытствовал. Да что вы за человек, да сильно ли богатый, да как до вас добраться? Ему тоже разузнать обещала. Завязали мы с вами узел, а как его распутывать, непонятно. Пора нам встретиться и на словах обговорить. Всего в письме не напишешь. Приходите нынче ночью, да Сеньку с собой прихватите. Он на хитровке все закоулки знает, если что выведет. А еще хочу вам сообщить, что никого из них я теперь до себя не допускаю, хоть пристав вчера и пугал, и бронился. Но ему теперь вы нужны больше, чем я. пригрозила, что не буду вас ни про что расспрашивать, он и отстал. И знаете что? Больше никого из этих кровососов я до себя никогда не допущу, потому нет на это больше моих сил. У всякого человека свой предел есть. Приходите нынче. Жду. Смерть. Заволновался Сенька. Ужас как. Даже во рту стало сухо. Сегодня, нынче же ночью, он увидит ее снова.